Глава 9. После смерти Самсона во главе израильтян стал первосвященник Илий. При нем страна страдала от голода. В то время некий Елемелех из Вифлеема, это город в колене Иудовом, не будучи в силах дольше бороться с неурожаями, переселился вместе со своей женою Нааминью и сыновьями своими Хелионом и Малеоном в страну Моавитскую. И так как дела их пошли у него здесь довольно хорошо, то он и поженил сыновей своих на Моавитянках, а именно Хелиона на Орфе, а Малеона на Руфе. По происшествии 10 лет умер Елемелех, а немного спустя скончались и сыновья его. Тогда Нааминь, глубоко опечаленная этим несчастьем и не будучи в состоянии дольше выносить утрату самых дорогих ей людей, ради которых она покинула отечество, решила вернуться домой. Тем более, что по всем сведениям и дела там опять поправились. Однако обе снохи ее ни за что не хотели расставаться с нею. И сколько она ни старалась отговорить их от этого, она не могла убедить их, несмотря на то, что указывала им на возможность вторичного брака на родине, и притом более удачного, чем тот, который они некогда заключили с ее сыновьями. Таким образом, Нааминь уговаривала их остаться на родине и не подвергать себя риску новых жизненных условий на чужбине. Наконец, Орфа склонилась на ее убеждение и осталась. Ну а Руфь не поддалась этим представлениям и не покинула ее, желая разделить с ней и радость, и горе. Когда Руфь со свекровью прибыла в Вифлеем, то их радушно принял родственник Елемелеха Вааз. Нааминь же, когда к ней обращались, называя ее этим именем, сказала: «Называйте меня лучше Марою, это будет правильнее». Дело в том, что слово «Нааминь» означает по-еврейски «счастье», «Мара» же – «горе». Так как было время жатвы, то Руфь с разрешения своей свекрови вышла в поле, чтобы подбирать колосья, которые должны были затем идти им в пищу, и случайно также попала на поле Вааза. Немного погодя пришел туда и Вааз, и, увидев молодую женщину, стал расспрашивать о ней надсмотрщика за полевыми работами. А этот рассказал хозяину все, что только что, перед тем самим, узнал от Руфи. Тогда Вааз приветствовал и похвалил Руфь за ее преданность свекрови и за добрую память о сыне последней, женою которого она была, и пожелал ей всяческого благополучия, заявив, что не позволяет ей подбирать оставшиеся колосья, но требует, чтобы она сжала для себя столько хлеба, сколько сможет. При этом он велел надзирателю ни в чем не мешать ей и уделить ей пищи и питья, когда будет кормить жниц. Получив затем порцию ячменной похлебки, Руфь сохранила ее для своей свекрови и понесла ее вечером домой вместе со снопами. Впрочем, и Нааминь оставила ей часть той пищи, которую ей любезно предоставили ее соседи. Тут Руфь рассказала свекрови весь свой разговор с Вааза, и узнав, что он им родственник и, будучи человеком добродетельным, вероятно, позаботится о них, пошла и в следующие дни на сбор колосьев вместе с прислужницами Вааза. Несколько дней спустя, когда ячмень был уже обмолочен, Вааз отправился однажды спать на гумно. Узнав об этом, Нааминь принялась уговаривать Руфь лечь к нему. Она видела пользу в том, чтобы Вааз сошелся с молодой женщиной, и послала ее, велела ей лечь у него в ногах. Так как Руфь считала невозможным противиться какому бы то ни было приказанию свекрови, то она пошла на гумно. Но ее не заметил Вааз, потому что был уже погружен в глубокий сон. Когда же Вааз среди ночи проснулся и почувствовал близ себя человека, спросил, кто там, Руфь назвала себя и сказала, что она предоставляет себя в его распоряжение, как своему господину. Вааз тогда не двинулся с места. На рассвете же, раньше, чем слуги его начали выходить на работу, он разбудил ее, велел взять с собою столько ячменя, сколько может унести, и поскорее отправляться к своей свекрови, прежде чем заметят, что она тут спала. Благоразумие требует остерегаться всяческих сплетен, особенно если таковые совершенно не имеют под собой основания. «Относительно же всего этого дела мы решим следующее», — сказал он. «Сперва мне придется спросить какого-нибудь родственника твоего, который тебе ближе, чем я, не желает ли он взять тебя в жены. Если он согласится, то ты последуешь за ним. Если же откажется, то я женюсь на тебе по всем правилам закона». Когда Руфь сообщила обо всем этом своей свекрови, то она была очень рада, потому что у нее теперь явилась надежда, что Ваас возьмет на себя попечение о них обеих. В полдень того же дня Ваас со своей стороны отправился в город, собрал там совет старейшин, а также позвал туда Руфь и одного близкого ей родственника. Когда последний явился, Ваас спросил его: «Не желаешь ли ты воспользоваться своим правом наследства от Елемелеха и его сыновей?» Когда тот, ввиду родственных отношений своих и вследствие законности такого наследования, ответил утвердительно, то Ваас продолжал: «Но знай, что законы должны исполняться всецело, а не наполовину. Здесь вдова Малеона, которую ты должен взять по закону в жены, если желаешь сделаться наследником его земельной собственности». Тот, однако, уступил Ваазу свое право на наследство и вдову Малеона, так как и Ваас являлся родственником умерших, тогда как у него самого уже имелись и жена, и дети. Затем Ваас призвал старейшин в свидетели и велел Руфии снять с родственника сапог и по закону плюнуть ему в лицо. После этого сам Ваас женился на Руфии, и спустя год у них родился младенец мужского пола. Наминь воспитала этого ребенка и назвала его по совету знакомых женщин Аведом, как такого, который впоследствии мог бы позаботиться о ней, когда она достигнет старости. Авед по-еврейски означает «человека служащего». У Аведа был сын Иесей, а у этого Давид, достигший царской власти и оставивший ее потомкам своим до 21-го поколения. Историю Руфи я рассказал по необходимости, потому что хотел дать образчик всемогущества Божия. Господу легко доставить почетное и блестящее положение даже ничтожным людям, подобно тому, как он возвысил и Давида, происходившего из столь скромного рода.